Клоны Рибол.
Слышно хорошо.
Да, потому что там некоторые наши коллеги переживают, почему у меня выключена камера. Просто тут интернет скачет и плавает. Это сам тут не такой хороший интернет, как в Дели там еще где-то. Вот, поэтому иногда, когда у меня показывает, что совсем мало палок, я отключаю камеру. Ну, надеюсь, что сейчас все лучше. Просто тут вчера был Моди, президент Индии, поэтому тут, я так понимаю, пол Индии сюда прилетело, и поэтому то ли они глушили связь, то ли она просто так плохо работала. Ну вот, но сегодня все, как всех индусов, разметало ветром, и, слава богу, у нас есть возможность нормальной трансляции. Ну, сегодня я был в нескольких шивайских храмах. Один храм Наваграхия, 9 планет, где они все представлены в форме разных лингамов. И ну, еще несколько храмов Шивы. Там, конечно же, огромная толпа народу, музыка, происходит ягья. Ну, в общем, как обычно, индусы со своими подношениями. И нас так очень вежливо пропустили без очереди. Мы поднесли гирлянды, бел-патро, листья бела, плоды бела. И если Кришна удовлетворен для Шивы, бел – это священный фрукт. Странно. Бел – это удивительный фрукт. Если не знаю, кто-то его пробовал когда-нибудь в Индии, обычно во время Гоура Пурнима у него происходит сезон. И он, на самом деле, очень вкусный. Да вот, у него есть несколько функционалов. Первый, плодами Белла Кришна играет в футбол. Изначально футбол родился во Вриндаване, ну, да, естественно, в духовном мире. Ничто так популярно не может быть без участия духовного мира. И вместо вот мячика пастушки играли вот этим круглым плодом Белла, потому что плод Белла фактически очень крепкий, очень круглый. Ну вот. С другой стороны, когда идет весна, время детоксикации в Бенгалии, и где вот Ассам, где Белла растет, люди активно пьют сок Белла, он разбивается об камень плод, вычищается из него такая мякоть, ну вот, эта мякоть пропускается через сито, смешивается с водой и с медом. И она имеет некий вяжущий вкус, но удивительным образом она застывает в желе. То есть вот этот вот беловый сок, он имеет такое удивительное качество, что он попадает тебе в форме сока, а в кишечнике он собирает, абсорбирует все токсины. Вот, поэтому такая удивительная штука, и поэтому бел – это очень такое, как бы также бел, ним. Вот, это очень мистическое лечебное растение. И вот бел патра, листья бела – это то, что всегда предлагается Господу Шиве и вода. И разные божества 8 лингамов, и описаны они в Шива Пуране. Шива Пурана – это очень великое произведение, очень глубокое. Ну, конечно, оно не такое, как Шримад Бхагавата. В каких-то степенях она, может быть, напоминает Шримад Бхагаватам, потому что Шива Пурана – это такая, ну, достаточно очень большая Пурана, у нее есть разные канды, и, ну, рассказывает достаточно много интересного. И в ней описана слава Туласи, слава имени Господа Рама. Поэтому мы говорим о Шиве с точки зрения Гауди Вайшнавизма, но мы понимаем, что он является великим вайшнавом. Навьятам вайшнавам Шамбу говорит о нем Шримад Бхагаватам, как о высочайшем всех вайшнавов. И когда мы говорим о том, а как вот он проявляется как вайшнав, потому что обычно он похож на йога, так сказать, вместе со своей супругой Парвати, а где он проявляется как вот вайшнав? И вот тогда мы можем сказать о Адвейта Ачарье. Есть три прабу. Кришна Чайтанья, прабу Нитинанда, Адвейта. А вот Гададхар и Вартакур – это уже как бы шакти. Гададхар – это то, что осталось от Вартхарани, Шивастакур – это олицетворение энергии преданного. Но Нитинанда прабу, с одной стороны, с другой стороны, Адвейта – это две удивительные экспансии Господа. И в чем же они удивительны? Ну, дело в том, что мы знаем, что Адвейта – это Ананта. Ананта Шеш. прошу прощения, не Тиран де Прабху, это Баларама, он же Маха Санкаршан, он же Ананта Шеша. То есть вот по линии своей татвы он имеет множество проявлений. Как Баларама, он брат Кришны, как Маха Санкаршан, он создает из себя Вайкунху и выходит за пределы Вриндавана в форме Маха Санкаршана, а также создает из себя Четырвьюху. Вот, и параллельно он же, как бы параллельно Господь проявляет себя как Садашива. И вот Садашива, экспансия Садашивы, это экспансия как раз как Маха Санкаршан и как Садашива, как Махавишна. Они присутствуют в личности Адвейта Ачарьи, поэтому Адвейта Ачарьи иногда сравнивают в писаниях с Садашивой, а иногда с Махавишной. И в этом есть правда, потому что как бы и Садашива, и Махавишну, они как бы работают в одной связке, можно сказать, да, просто, ну, немножко разной энергии. Но в образе Адвейта Ачарьи они объединены формой в образе великого, великого вайшнавского святого Шри Адвейта Ачарьи, и мы видим его поведение, да, что он первый приходит, чтобы опознать, распознать Махапрабху. Помню эту историю, которую я рассказывал из Шивы Пурана, что когда Господь Рамачандра явился, и Шива ответил своей супруге Парвати, что вот эта вот личность, которая страдает там в горах, это не только как но Господь Вишну. Но помните, да, что Господь Вишну был проклят на рай, на Радаймуни. Такое бывает иногда из-за того, что Господь Вишну принял форму Махинимурти, а как бы Нарада был саньяси, брахмачарья, и он как бы, так сказать, влюбился, скажем так, по-русски, ну, а если проще, как бы не влюбился, а попал под чары вожделения. Вот. То, что да, любовь – это что такое? Это то, что вырастает среди нас в процессе отношений, а на сентиментальном уровне это вот, ну, такие вот чары вожделения, да, вожделение пробуждается. И также интересно, что здесь в Асаме также это связано с Господом Шивой, потому что здесь Мадев становился. Мадев однажды попытался застрелить как бы Господа Шивы своей стрелой, в то время, когда он медитировал. Камадев подумал, что он может своей стрелой как бы камы вожделения пробить Господа Шиву. Но не тут-то было. Господь Шива открыл глаза и сжег его. И поэтому Камадеву пришлось перевоплотиться в другом образе. Это тоже отдельная история. Но так или иначе, все эти истории связаны в горы Лили, потому что все там воплощаются в образе вайшнавов. Ну вот. А когда Камадев пытался, как говорится, Кришну проверить своими стрелами вожделение камы, то с Кришной совсем все произошло по-другому. Камадев сам стал жертвой вожделение Кришны, потому что Кришна оказался, переиграл Камадева, то есть Шива его сжег, а Кришна его превратил самого в объект вожделения. То есть Камадев, он сошел с ума от красоты и любви Кришны. Вот такое бывает, можете себе представить. Немножко разный подход. Шива как бы здесь показан как суровый повелитель, а который не проявил милость Камадева, да, он проявил как бы свой гнев. «Ах, ты меня не признал, вот я тебя как бы испепеляю». А у Кришны наоборот, он как бы сыграл с Камадевом в такую интересную игру, когда Камадев понял, что его же, как говорится, оружие было направлено против него самого. И Камадев в этот момент сам почувствовал невероятное влечение к Кришне. Ну вот, но нужно понимать, что это было божественное влечение, поэтому тут как бы Камадев просто был шокирован тем, что насколько Кришна может быть привлекательным. Он даже не мог себе представить, потому что, ну, когда ты работаешь в департаменте, как говорится, привлечения, то ты вроде как, ну, это твоя работа, и вдруг тебя самого что-то начинает привлекать. Почему я рассказываю все эти истории? Потому что они связаны, безусловно, с Господом Шивой, со Самом, а сегодня ночь Шивы, самая длинная, самая великая ночь Шивы. К сожалению, мы не сможем бодрствовать всю ночь, потому что нам очень рано уезжать. Ну, вот. Но поговорить об этом стоит, чтобы воспользоваться нашей человеческой формой жизни для того, чтобы прославить великого Господа Шиву. И чтобы прославить Господа Шиву, его невозможно прославить каким-то нашим костным физическим языком. Но мы можем только сказать, что он действует в совершенно разных аспектах. Он как вайшнав, он действует в высшем аспекте. И приходит в гору Лилу, как Адвейта Ачарья, и молится Господу, терпеливо ждет его 50 лет, чтобы Господь пришел. Да, таким образом, он показывает нам, что есть подлинное вайшнавское смирение, с одной стороны. И с другой стороны, мы знаем, что Адвейта, он, как бы явившись в этом мире, является удивительной лилой со своей женой Ситой Такурани, которая не отлична от Парвати Деви. И при этом они все равно разные личности. Нужно также понимать, что как бы, они едины и отличны. И это также дает возможность уникальной лире, потому что Господь Шива сам в своем таком как бы, образе, он не может участвовать во Вриндаване напрямую. Да, когда Господь Шива пришел во Вринду со своими там, змеями, дредами, ему с Гопи сказали, ты что, ребенка напугаешь таким образом? И Господь Шива ушел. То есть образ йога во Вриндаване ему совсем не подошел. Но когда ему сказали, ну, слушай, ты можешь искупаться вот, в Кушпа-Сароваре и привстать в образе Гопешвара Махадева, тогда Шива с удовольствием явил свою удивительную природу, трансформацию и показал свою женскую природу. Вы знаете, что в нашем теле есть мужская и женская половина, это Ида и Пингала, две части нашего тела. Но речь не идет о нашем теле, речь идет о трансформации души, нашего «я». И поэтому как раз Шива, который отвечает за нашего ханкару, за наше эго, он покрывает нас сложным эго, то есть мы покрываем. Ложным эго, мы думаем, я мужчина, я женщина, я с Украины, я там из России, мы воюем, там, ну, знаете, как это эго, оно привязывает тебя к телу, к туловищу, к оболочке, к твоей приземленности, заземленности, а у нас вот так едят, а у вас едят руками, а у вас такой рис, а вот здесь другой рис, понимаете, да, то есть и вот это вот начинается как бы разделение, оно дает некое понимание человека, да, потому что в материальном мире, чтобы какую-то истину понять, ее нужно разделить на запчасти. Вот машину разобрать, там руль, колеса, двигатель. Но нужно понимать, что машина – это не руль, не колесо, не двигатель. Машина – это совокупность руля, колеса, двигателя. Поэтому для того, чтобы понять истину, мало ее просто разобрать на части, чтобы каким-то образом на своем местечковом уровне несовершенном оценить. Мы должны увидеть ее целостно, да, целостно. А целостно мы можем увидеть только с какой-то горы, с какой-то высоты, с какого-то уровня определенного целостную картину. И поэтому, если мы будем изучать детали, как говорит Кришна, очень хорошо, Бхагавадгите, простые слова. То есть если мы будем просто поливать листья, то мы никогда не дойдем до корня. Но если мы найдем корень, а корень он скрыт как бы глубоко, только глубоко не в физической земле, а в небе, тогда мы сможем понять реальность. И вот это такая метафизическая метафора, которую нужно понять, потому что открыть источник всего мы можем только исключительно через нас самих, духовное восприятие. То есть сначала мы должны как бы следовать, скажем так, по пути богопонимания, но в конечном итоге часть нашего богопонимания – это осознание нашей собственной природы. То есть без понимания нашей собственной природы, бессмертного бытия, о том, что мы души, мы не можем двигаться дальше. Поэтому Шримад Бхагаватам говорит, что любой человек, который считает себя я, мое, там, тело, там, национальность, возраст, ну, то есть обусловленность, да, он не лучше, чем животное. Почему? Потому что животное, это вот олени, они там с оленями, тюлени, с тюленями, тигры, с тиграми, да, то есть они, ну, и когда мы видим там в мире животных, что там какая-то тигрица, она там выращивает олененка, за счет чего? За счет материнского инстинкта любви. Но, тем не менее, животный мир – это гуна невежества. Да, там, гуна страсти – это люди, которые стремятся к накоплению каких-то объектов. Гуна благости – это немногие люди, которые вышли за пределы, вот, скажем так, примитивных принципов бытия. И только очень редкие живые существа, они понимают, что есть… Ну, трансцендентное, да, трансцендентное – это значит то, что за пределами мира материи, за пределами наших обусловленностей. И там мы можем увидеть Господа Шиву, которого мы чествуем сегодня, потому что на внешнем плане бытия он может выглядеть как повелитель демонов там, или духов, или там господин Умы. Но на трансцендентном плане бытия Господь Шива, как представление Господа, он направлен на Господа, он направлен на медитацию на Господа и прославление Господа. И об этом написал Шива Аштаки Чайтанья Махапрабху. И, собственно, об этом-то и есть, скажем, о внутреннем состоянии Шивы, его Шива Пурана. Потому что на внешнее состояние Шивы там описано, что там Брахма в форме лебедя не смог его облететь Шивалингом, а там Вараха в форме Борова, в форме священного Бора, не смог обойти этот Шивалингом, обижать его. да, там по запаху, а вот он как бы ориентировался там в землю, он достал легко своими клыками, а вот саму Шиву Лингу он не смог обойти, Линга оказалась непостижимой. И поэтому мы поклоняемся Господу Шиве через его Лингу, да, Линга — это его начало, как бы это некое мужское начало, да, и Йони — это женское начало, да, и хотя, ну, в Аюрведе словом Линга не обозначают определенные органы, там, детородные, скажем так, да, но мы видим, что в этом есть гораздо более глубокий смысл, да, и что это начало, источник жизни, энергии, бытия. И поэтому писания говорят, что Шиве нужно поклоняться в Линге, что поклонение Шиве в Линге занимает максимальное положение. Но у Шивы существует, он Панчамуки, у него 5 лиц. Да, когда-то он Брахма тоже сделал 4-ликим. Он как бы отрезал одну из голов Брахмы, из его черепа сделал миску для подношений. И с тех пор Брахма, так сказать, наш Брахма, он 4-головый, а Шива 5-ликий. Вот, тем самым как бы Шива его немножко, Брахма чуть-чуть подрезал, подкоротил. Да, за что? За его гордыню. И если мы видим историю Дакши или других Праджапати, то мы видим, что Шива, он, с одной стороны, как бы, если он вступает с кем-то в какие-то лилы, то мы видим, что в какой-то момент он может поставить какую-то личность на место. Да? И хотя Шиве поклоняются все время демоны, но мы понимаем, что для демонов Шива, он дает быстрый результат. То есть мы все хотим быстрых результатов. Все должно быть очень быстро, коротко и классно. И вот это такая демоническая идея, да, что мы вот хотим здесь и сейчас, и мы хотим как можно лучше, как можно больше. И вот прямо вот хотим, хотим, хотим. И в этом есть некая такая как бы материалистическая идея. Поэтому вайшнавы, они не следуют этим принципам. Вайшнавы также не следуют принципам освобождения, которые крайне сложно обрести. Да, с помощью мистической йоги это не так просто. Это нужно очень глубоко погрузиться в садхану. Опять же, сама садхана ничего не даст без благословения божеств. Тут тоже нужно понимать, что в самой йоге четко описано, что вот ты можешь повторять мантру или, там, или задерживать дыхание, но пока ты не удовлетворишь божеств, ничего не получишь. Вот. И поэтому тут тоже как бы без какого-то связи на личностном уровне ничего не получится. То есть не думайте, что кто-то может с помощью каких-то упражнений или действий обрести какое-то высшее сознание. Необходимо вмешательство высшего бытия. И только вайшнавизм, любовь, которую мы можем обрести по милости Господа Шивы, от Господа Шивы, как некое благословение. В этом смысле это вот великий дар Господа. Но Господь Шива тоже не дурачок, он не спешит, так сказать, всем подряд раздавать Кришну прему. Почему? Зачем ему это нужно делать? Он контролер мира материи вместе с Парвати. Зачем он будет давать Кришну прему всем подряд? Но как Адвейта Ачарья, он как бы эту ошибку, скажем так, даже не ошибку, а это вот несправедливость, он реализовывает через киртану, да, Адвейта Ачарья. Он приходит вместе с Махапрабху и начинает воспевать киртану. И как Сада Шива, я рассказывал историю, когда он похитил сына Брахмана, он специально ждал, пока Арджуна и Кришна придут на берег океана, чтобы он, Вишну, мог видеть прекрасную форму Кришны. Поэтому он сын думает, что Кришна, он всепривлекающий, но он привлекает, не привлекает ни меня, там, ни других, а еще он не привлекает богов. Нет, наоборот, тех, кто обладает чистым сознанием, Господь он привлекает. А нас, тех, кто ну, погружены в невежество, в обусловленность, в глупость, собственно, нас вообще ничего не привлекает. Мы живем на таком примитивном уровне телесной обусловленности. Еда, там, оборона, вот, нам нужно пожрать, нам нужно потом там вот это вот, значит, там поел, а теперь надо в пещере или в перлоге, а теперь вот еще хорошенько испражнил, почувствует какой-то кайф. Вот я в таком вот буду сидеть в таком обусловленном состоянии, вот колбаса, и там, и берлога, и вот и машина, и квартира, и дача, вот это вот, знаете, такое обусловленное представление о счастье. Но Брамананда, вечный поток блаженства, это определенный высокий уровень сознания. Это нужно превзойти свою животную природу. А это очень сложно, потому что мы находимся на уровне животной природы. Потому что животная природа, она понятна. Понимаешь, там как у хищника, как у там, этого хомяка, за щеку, за левую щеку засунул, за правую щеку засунул. и ты думаешь, что ты вот там за двумя щеками. Вот я смотрел как-то интервью, там какая-то русская тетенька, она рассказывала, как жила там несколько лет в пещере. И, в принципе, ну, я ее понимаю, да, то есть она жила в пещере, она исследовала себя, ничего там глубоко духовного она не поняла, но она поняла многие вещи. И пещера, ну, как бы много чему научила жить, там, да, что надо вовремя там вставать, вовремя там дрова запасать, вовремя там жрачку готовить, ну, потому что, как говорится, природа, она, ну, солнышко светит, и беги, как говорится, купайся. Ну, вот там лес сухой, ищи дрова. В общем-то, женщина прожила в пещере, ничего такого глубоко духовного она не сказала, но, по крайней мере, она отделила себя от своего больного ума. Почему? Потому что она поняла, что в целом все ее вот эти желания были за пределами пещеры, это был ее ум, то есть не была она. То есть подлинное «я», душа бездействует. И нужно понимать, что все наши подлинные желания, которые мы сейчас с вами исполняем, а мы очень тщательно служим своим желаниям, да, это мы служим нашему искусственному интеллекту, служим нашему физическому уму. И наш физический ум никуда нас не отпускает, потому что это майя, это порождение майя, искусственный интеллект. Он подсовывает нам ложный образ нашего «я». Почему мы это делаем? Потому что мы хотим служить Кришне. Есть такая песня «Баджа Хремана», «Шимананда Нандана». То есть мы ищем какой-то повод, чтобы не служить Кришне. Мы говорим, ну я не служу Кришне, потому что я там деньги зарабатываю, я не служу Кришне, потому что я там вот это делаю, я не служу Кришне, потому что у меня там дети. Ну, каждый из нас, он находит в себе свою отмазку, почему мы не служим Кришне. И эта отмазка очень серьезная, мы как бы ее лелеем, культивируем, и она как бы, ну вот, и нам кажется, что, ну, вообще-то мы-то Кришне-то, ну, не служим по очень уважительной причине. Но вот на самом деле мы не служим Кришне по одной простой причине, у нас нет милости. У нас нет милости, и у нас нет возможности служить Кришне напрямую, потому что это не так просто, как кажется, это очень-очень сложно. Ну вот, чтобы вы понимали, как бы Кришнананда Сарасвати Тхакур, он сказал такую замечательную фразу, он сказал, что я попытался предложить Кришне цветок множества жизней. Почему? Потому что Кришна паям пушпам патратанум на ме бактах я пашите. Он предлагает только то, что предлагается с любовью. А любовь – это удивительная вещь. То есть как бы без нее ничего, как вы понимаете, да, это самый главный секретный соус. Это как там каша и соль, понимаете? Да, вы можете сварить кашу, она будет абсолютно мерзкая, безвкусная, вы можете съесть одну ложку и выплюнуть. И стоит лишь только добавить туда немножко топленого масла, чуть-чуть солька, чуть-чуть специи, как вдруг вот эта жижа, масса, она, ну, как бы биомасса, она приобретет необычайный вкус. И вот современные, как бы, скажем так, аюрведические, даже не аюрведические, но натуропаты, они думают, что туловище нужно напихать какими-то вот там витаминами, но они не понимают одной важной вещи, что без вкуса это ничего не переваривается. То есть мало засовывать в туловище, в рот какие-то там цинк, калий. Ну, понимаете, да, иначе просто можно было какое-то говно давать, какие-то ложки. Вот это вот чисто западная идея, что надо есть какое-то говно. И вот это весь, поэтому здоровое питание, оно все выглядит, пахнет и выглядит как говно. И люди его едят. Там вот здесь сыроеды разные, говноеды. Ну вот, и они как бы в своей жизни, они не испытывают никаких тонких духовных эмоций. А вот когда человек вкушает просад Господа, вкушая блюда, предложенные Господу, то в этом, как бы, в этой как бы некой физике, как казалось бы, внешне существует очень глубокая внутренняя наполненность, наполненность любовью, божественным потоком, божественной энергией, тонкой энергией. Да? Но для этого нужно уметь переживать эту тонкую энергию. Очень часто мы эту энергию не можем переживать из-за, ну, скажем так, наших физических чувств. Наши физические чувства, они закрывают наше внутреннее тонкое «я». Но у нас с вами остается интуиция, такой орган непонятный, да, где он болтается, там, сзади или на голове. Но вот эта тонкая интуиция, она иногда нам очень часто подсказывает. И многие такие европейские психологи, они говорили, что можно обмануть человека, но нельзя обмануть язык тела, нельзя обмануть интуицию. То есть, иными словами, их идея состояла в том, что есть некая тонкая составляющая человека, которая всегда, ну, говорит правду, скажем так. Да? То есть, и эта тонкая составляющая человека, на самом деле, это духовная составляющая. Так вот, если мы с вами придем к этой духовной составляющей, тогда мы сможем испытать, переживать реальность немножко по-другому. Как это сделать? Каким образом это сделать? Ну, конечно же, если бы мы, как говорится, могли, мы бы давно уже сделали это. Поэтому Писание говорит, что невозможно это сделать без милости Вайшнава. И поэтому Господь сам знает, в принципе, Он сам проявляет себя как Вайшнава, Он сам проявляет себя как гуру, Он сам проявляет себя как преданных. И нужно понимать, до какой степени, в какой личности проявлен Господь. И вот идея, на самом деле, персоналистов, что каждый человек – это Бог, она, нельзя сказать, что она полностью неправильная, да? Имперсонализм – это иллюзорное понимание истины. Это, знаете, как увидеть валяющийся кошелек и подумать, что он мой. Да? Ничего такого, кошелек валяется, твой. Ну, вот это уже другой вопрос. Поэтому в имперсонализме это как украденный кошелек, это попытка присвоить себе некую божественность и убрать в себе понимание того, что ты слуга. Но на духовном плане все построено по принципу служения, вообще вся иерархия мира – это кто кому и как служит. И вот это вот состояние о том, кто как, кому служит, вот, это на самом деле есть духовная иерархия. Поэтому без вайшнавов это постичь невозможно. И поэтому в Писании сказано, что все божества, они вайшнавы. То есть там неважно, Кали, там Дурга, ну, то есть у каждого есть какая-то своя работа, свой функционал. Но на трансцендентном плане они все вайшнавы. Почему? Потому что есть, скажем так, некая неформальная духовная религия, духовное единство. Знаете, как вот там говорят, масоны управляют миром, демоны управляют миром, а вот Бхактивинода Тхакур говорит, что вайшнавы управляют миром. Просто масоны, там, демоны во главе с Господом Шивой, они делают свой такой санитарный лес, они думают, делают свою санитарную чистку. То есть все вот эти вот, скажем так, темные силы, которые нам кажется захватили мир, они на самом деле в мире всегда существуют. И мы видим, что читали Махапрабху, когда он пришел в Индию, Индия была оккупирована, захвачена вот этим ужасным Хусейн-Шахом, демоном, который как бы вообще считается олицетворением Камса. То есть это как бы Камса перевоплотился в образе Хусейн-Шаха, да? Поэтому он обладал невероятной могущественной силой. И с ним воплотилось огромное количество демонов. Но эти демоны, они, когда узнавали о читании Махапрабху, они решали, что нет, мешать ему не стоит. Это был вопрос Хусейн-Шаха, который сказал, как это так, вот это читание, он идет и бесплатно, за ним идут миллионы людей, если я тут 3 месяца не заплачу своим людям, меня на вилы поднимут. И с другой стороны, вот эта история в читании Мангли о том, как Махапрабху, он возвращается обратно из Пури, чтобы пойти во Вриндаван, вот это пути через Бенгал, через Калькутту, и в это время Хусейн-Шах, это же как Бенгалия, захваченная мусульманами, а Риса, как бы это ворота в Южную Индию, там как бы жестокое сопротивление мусульманам. И вот эта вот река пограничная, между которой существует, ну, как бы, скажем так, нейтральная зона, буферная. И шпионы, они сообщают, со всех сторон шпионы, они сообщают этому мусульманскому правителю, что есть некий монах, который пришел удивительно высокого роста. Но фишка состоит в том, что этот монах святой танцует и поет, и он только одним своим видом очищает от грехов. И вот люди просят его, провожают слуги царя, и они просят, как бы, чтобы этому монаху дали перейти. Но дело в том, что нужно понимать, что в шастрах описано, что лучший место шпионажа – это одежда монаха. Ну, монахи – это садху, типа они никуда. Естественно, все понимают. И возникает вопрос, а этот монах, он кто? Он, может быть, шпион какой-то? Может быть, он шпион царя, который в образе монаха должен типа, идти, вот, собирать? И в конечном итоге, как бы, это сомнение задает староста, то есть вот этот мусульманский правитель, который, в принципе, отвечает за это, смотрящий, скажем так, по этой, ну, тоже как бы индус, но он принял ислам. Естественно, суд тут же получил карьерный рост. И он спрашивает своих шпионов, а это читание, это какое-то вот, ну, типа разводило, на ваш взгляд, или что? Они говорят, нет, они говорят, это читание не разводило. Все, с кем он встречается, испытывают невероятный духовный подъем, и он способен очистить всех от грехов. И он действительно подлинный, удивительной личностью. Вообще люди говорят, что это сам Бог. И тогда этот мусульманский лидер говорит, тогда надо, конечно, его увидеть. И идите договоритесь, что я его, ну, как бы, пущу, но я хочу просто, ну, как бы, плата за то, чтобы я его пустил, чтобы он позволил даршан. И действительно, когда этот мусульманский правитель приходит, видит Чайтанья Махапрабху, он начинает рыдать, плакать, бросается ему в ноги. Почему он это делает? Потому что моментально к нему возвращается его духовная природа. Кто я? Я душа. Что я здесь делаю? В каких-то костюмах какого-то мусульманского правителя? Я что-то тут играю, какую-то роль какого-то, какие-то друзья, какие-то враги. А на самом деле я-то все душа, вот Господь, вот ты мой источник. И что я здесь делаю? Что я забыл? И помните, да, что мы все с вами играем в этом материальном мире совершенно такую, как бы, ну, кармическую роль. Там кто-то голливудская принцесса, кто-то там наказанный жизнью родитель, кто-то там псевдоудачный бизнесмен, который думает, что он там обманул, как говорится, взял удачу за одно место. А богиня Лакшми, она как бы, ну, ее невозможно подержать за одно место. Она может с этого места вырваться. Вот, и поэтому, ну, как бы каждый играет какую-то свою роль, у каждого есть своя какая-то иллюзия. Но как только мы соприкасаемся с подлинным сознанием Кришны, тут же у нас моментально пробуждается наша настоящая природа. И почему я об этом говорю, рассказываю? Потому что Господь Шива, он в состоянии пробудить нашу природу. И в целом сказано, что материалисты, они не могут поклоняться Кришне напрямую. Но Шива очень милостив. И вот Ганга, Ямуна, Шива, Говардхан, все вот эти вот великие личности, они как бы там Хануманджи. Да, вот почему индуисты им поклоняются на самом деле? С одной стороны, это люди, которые не в состоянии различать татвы. То есть они лишены понимание, знаете, как тех, у кого нет там музыкального слуха, их же нельзя убивать. Или у кого нет художественного вкуса, они любую музыку слушают. Там тупопа, тупопа, тыц, тыц, тыц. Для них любое кино, хорошее кино, они за все хорошее против плохого. То есть у них вообще как бы культуры развлечения никакой нету. Ну вот, они же находятся на вот таком нижнем полуживотном уровне. Анна Майя, там жачка, там какой-то там покой. Ну вот, то есть, да, то есть это нужно вот, ну, как бы они в поисках вот этой вот такой берлоговости, ну вот. И мы не можем как бы обвинять в том, что они такие берлогообразные. Мы можем только посмотреть немножко на себя и подумать, а далеко ли мы от них ушли, и чем мы от них отличаемся. И я вам расскажу, чем мы от них отличаемся. Потому что может такое сложиться впечатление, что Вадут Махарадж там сидит и ругает каких-то там людей простых. Нет, отличается просто тем, что в результате нашей некой благой удачи мы получили некую связь с вайшнавами. И вот Господь Шива, он как бы для нас с вами, он занимает положение высочайшего из вайшнавов. Да? То есть он не просто вайшнав, он высочайший из вайшнавов. До какой степени высочайший? Ну, до того, что до такой степени, что он приходит как Адвейта. И он, можно сказать, молится за всех живых существ, чтобы они его, как бы, так сказать, чтобы Господь пришел и освободил мир. Почему? Потому что живые существа настолько погрязшие в грехе и в иллюзии, что они не могут сами себя освободить. Понимаете? Как бы, это как вот тот переправщик, да, тот староста, который увидел Чайтанья Махапрабху, он тут же зарыдал и сказал: «Господь, я твой вечный слуга, ну вот прости меня, я играю роль какого-то там наместника, какого-то там смотрящего, но это все, в этом нет ничего настоящего. Подлинное мое положение – это слуга Кришны, я твой слуга, скажи, что мне делать». Махапрабху был очень доволен, он сказал ему: «Играй внешне свою роль, но внутренне практикуй, созерцай Радху и Кришну, внутренне как бы практикуй сознание Кришны, внешне ты будешь вынужден играть какую-то роль, но ты должен помнить, это всего лишь навсего твоя роль. Да? Если ты можешь каким-то образом не тревожить вайшнавов, а давать возможность спокойно вайшнавам переходить из одного места в другое, из Бенгали в Орису и поклоняться Господу Джаганнату, я буду очень доволен тобой». Да? То есть, ну, как бы, да, ты играешь роль вот этого вот пограничного царя, но не роль преданных. И дай преданным возможность ходить, видеть Господа, да, вот эти вот разборки. И Махапрабху был очень доволен, потому что этот наместник, он сказал: «Я выделю тебе охрану, я выделю тебе солдаты до какой-то степени, вот до туда, до сколько, так сказать, моей юрисдикции, ты пойдешь под охраной, тебя никто не сможет беспокоить». Конечно, Махапрабху сам Господь, но тем не менее, для того, чтобы пролить благо на этого переправщика, который тут же стал чистым вайшнавом, и на его людей он смиренно ему разрешил это. Но на самом деле Господу Чайтанья, естественно, как смерть душе, которая живет в сердце каждого, нет необходимости ни в каких там поводрях, переправщиках, да, то есть он, да и как бы он мог идти, как хотел. Но тем не менее он выбрал путь Ачарьи стопами, и он шел и давал всем наставления, и показал нам с вами, как, ну, как мы должны проповедовать и везде говорить о Кришне. И говорить везде о Кришне, где мы можем говорить о нем. Вот сегодня я был на выставке в Итасаме, я дал интервью, они говорят: «О, вы так похожи на индуса». Я говорю: «А вы так похожи на кого?» Я говорю: «А вы на кого вы стали похожи? Посмотрите, вот вы индус, а на кого вы стали похожи?» Я говорю: «Зачем одели этот неудобный пиджак, вот эти неудобные брюки, вот эти ботинки, которые жмут вам ноги?» Я говорю: «Вы вот понимаете, что вы приняли совершенно неудобный образ, почему-то думаете, что от этого вы выглядите цивилизованными. Хотя, посмотрите, я одет как индус, и я очень комфортно себя чувствую, гораздо более комфортнее, чем вы». И это упустили по местным новостям, потому что я сказал: «Ребята, вы как бы, ну, не зная своего прошлого, как вы можете строить какое-то будущее, у них какие-то там дроны, какой-то бред, зеленая энергетика». Я говорю: «Это все, я говорю, это, вы понимаете, это, я говорю, бред больных людей. У вас и так зеленая энергетика в каждой деревне, что там, а вы до сих пор они там пашут в валах, до сих пор они живут в бамбуковых хижинах». Я говорю: «Вы и так живете, как глобалисты, ну вот, да, там, природная. Там сами собирают рис, сами сеют, сами себе одежду делают». И, собственно, поэтому вот эта вот далекая деревня, она, в принципе, живет вообще другой реальностью. Мы сейчас не говорим там просто легко жить в пещере, в деревне. Деревенская жизнь, она очень сильно структурирует. Вот даже Полана, она скажет, у нее там коровы, лошади, кони, их там надо кормить, поить. Ну, то есть это не так просто. Но с одной стороны, с другой стороны, коровы, они кормят тебя. И вот мне там разговаривал с одним клиентом, он говорит, что в Гималаях есть такие места, вот мне обещал сводить. Он говорит, что там просто вот деревня, очень благостные люди живут, и у них там куча коров, и он говорит, они, например, молоко, потому что, ну, не могут продать. Нет, у тебя нету спроса, товар есть, а спроса нету. Ну, там понятно, там масло, там йогурт, простоквашу, это все нужно делать, а коров-то надо выдаивать, поэтому у них вот куча молока пропадает. Они раздают там садху, храмам там, и так далее. Я подумал, удивительно, да, то есть вот какая жизнь. Жизнь, с одной стороны, в простоте, а с другой стороны, она даже дает изобилие, потому что может из нас кто-то представить, что там изобилие продуктов, которые не съесть, да, там, или там у тебя дом там в шикарном месте, там где-то у водопада, у ручья, в Гималаях, там древний дом, и к тому же он уже там, мы там, десятки тысяч лет. И там вот в Гималаях есть такие места, которым явно десятки тысяч лет, там террасы и все-все прочее. Ты понимаешь, что там когда-то просто жили поколения людей, и да, они были привязаны там к земле, к скоту, к чему-то, да, то есть вот, но тем не менее это такая как бы подлинное богатство, да, земля, воздух, там овощи, фрукты, все свежее, все прекрасное. Да, нужно работать, ну что делать, как говорится, нужно либо работать, сидя на заднице, выращивать прыщи, там, заниматься какой-то псевдоинтеллектуальной деятельностью, нужно работать немножко там, в физическом плане. Вот. Почему я все эти вещи рассказываю? Потому что здесь, вот в Асаме, в этом диком штате, мы едем завтра на остров Манджули. И на этом острове, значит, там так называемые саптхи. Это вайшнавские матхи. И там Мадхавананда и Шивананда, два великих вайшнава, они распространили в Асаме примерно во времена Чайтанья Махапрабху движение Санкиртана. И также сюда заходил еще народ Дастакура и другие вайшнавские святые. Ну, местный вайшнавизм, он похож на гаудия вайшнавизм, но он отличается тем, что гаудия вайшнавизм, все-таки запомните, в чем. Это Радха Кришна Вавринда. Там на Райана Васудева, там Кришна как бы... Это несколько другой Кришна. Мы с вами поклоняемся Кришне изначального, Кришне Вриндавана. И поэтому наш с вами вайшнавизм, он, можно сказать, такой более гур, или там гуранга, сладостный вайшнавизм. И этот сладостный вайшнавизм, основан на расе, на внутреннем вкусе Вриндавана. Он привлекает как бы не только нас с вами, да, Господь Шива, но он привлекает таких же великих богов, как Господь Шива. И вот Господь Шива, как великий вайшнав, он привлечен вот именно этим чистым вайшнавизмом, вайшнавизмом Махапрабху, потому что сам по себе, ну, Господь Шива, хоть он медитирует, вопрос возникает, на что он медитирует, на лотосные стопы Гауранги, он повторяет, что там, что он повторяет? Он повторяет Хари Кришну Махамантру, и он участвует, в чем он мечтает участвовать там, ну, интересует ли его демоны? Да нет, конечно, интересует ли его йоги, эти скучные, депрессивные, которые там что-то сидят, дыхание задерживают? Да нет, ну, он там дает иногда наставление по йоге, но это не его тема. Его интересует раса, да, жизнь, поток, поток любви. И, да, там, ну, как бы его вечные отношения с Парвати, это понятно, там, мужское и женское начало, но... Даже в какой-то момент Господь Шива, увидев Махини Мурти, он был ей очарован. Да, почему? Удивительным образом. Вишну обманул Шиву тоже, да, то есть он показал ему свою природу, и Шива был очарован, да, но это не была сладость Вриндавана, а сладость Вриндавана, можете себе представить, насколько она в миллион раз сильнее, чем Махини Мурти, потому что Махини Мурти – иллюзия. Шива, он как бы повелитель иллюзии, но в данном случае Вишну проявил такую иллюзию, что даже Господь Шива, ее повелитель, не смог как бы удержаться. Но далее Господь сказал ему, что существует некая высшая, высшая раса. Да, эту расу можно найти только во Вриндаване, только с Кришной, который именно привлечен из расы в детстве, юной любви, гопи. Да, это очень закрытая тусовка, это как бы Господь на даче. И на даче там немного удачливых душ, которые попали на эту раздачу счастья. Ну вот. И там Господь Шива, он не может присутствовать в образе Шивы, потому что там, ну, как бы это никого не привлекает. Ну, гопи увидят его, будут ему молиться, там, типа, дай нам служение Господу Кришне. Но как гопи со змеей на шее, Шива меняет свою природу, да, он сам становится гопи, он сам хочет пережить эту расу, то, что испытывают девушки Вриндавана. И Кришна дает ему такую возможность. И не только дает ему возможность, а также дает ему эксклюзивное положение, потому что Шива всегда поддерживает все святые места. Он как бы дамешар, он офицер святого места. И с одной стороны, он всегда работает громоотводом, он всегда отводит от себя демонов, потому что демоны, они пытаются обрести некие силы, ситхи. И Шива знает, что ни в коем случае нельзя давать бхакти, потому что бхакти – это то, что управляет Господом. Поэтому Шива им всячески там впаривает разные персональные теории, там, майявадские и так далее. Это его служение, тут ничего такого нету. Демонам нужна, ну, это, знаете, как дезинформация, да, как в любой, так сказать, тактике войны, дезинформация – это очень важно. А через кого дезинформацию впрыскивают, да, через того, кому верят. Поэтому, естественно, Шива, он принимает такую форму, форму йогина, такого как бы акхория, он живет в Гималаях, и вот к нему приходят йоги, и вот его окружают всякие демоны, буты, духи, и поэтому демоны как бы они, ну, видят типа свои рожи вокруг там, типа такой чувак со змеями, ну, вроде как-то и мы его рептилоиды, и он такой как бы немножко неформал, да, типа сейчас быстренько найдем общий язык. Ну вот, но не так-то было. Господь Шива, он прекрасно фильтрует, то есть он, его невозможно обмануть. Поэтому он демоном, он исполняет их какие-то материальные желания, но в рамках вот этого мира материи, в рамках этого сна, то, о чем мы говорили, в рамках иллюзии, но в рамках истины он может даровать Кришне. Если мы попросим Шиву подлинное что-то, он дарует нам. Кто-то может задать вопрос, как Шива может обманывать? Ответ очень простой. Сам по себе Шива, он не обманывает, он всегда говорит правду. Обманываются те, кто его слушают. Потому что важны не слова Шивы, а их интерпретация. Это первое. А второе, нужно понимать, что даже когда Шива обманывает в какой-то степени, Мадхвачарья комментирует, что в его личности, например, там, Шанкарачарья, живет демон Маниман. То есть в нем как бы, ну, как бы его второе «я» пробуждается, оно говорит иллюзии. Поэтому нужно также понимать, что Шанкара в Индии зовут Адигуру. Его гуру Говинда Ачарья был великим алхимиком. И нужно понимать, что, в принципе, вот Нагарджуна, все вот эти вот великие алхимики, кто это такие? Это мистики, сиддхары, которые пытались с помощью ртути и других разных препаратов и всяких тантрических садан, ну, как бы, скажем так, создать себе некое совершенное тело, в этом неком совершенном теле практиковать некую духовную садхану. Да? такая некая идея йогов, да, там продлить себе долгую жизнь, практиковать как бы в этом в теле вот, садхану, которая позволит им, продлевая долгую жизнь, достичь постепенно просветления, то есть обожествления себя. Но также нужно понимать, что в какой-то степени это некое проклятие, потому что когда ты долго живешь в материальном мире, и ты понимаешь, как там меняются французские революции, там революция 17-го года, люди стали еще более тупыми, еще более жадными, да? А ты так и не достиг просветления, в этом особо такого счастья нету. Потому что наши гуру Рупа Санатана, они тоже были алхимики, они вполне могли придумать, выпустить эликсир бессмертия, это не так сложно. У меня там этих эликсиров куча есть рецептов. Ну вот, и я общался там со своим другом-алхимиком в Харидваре, и я говорю, а у тебя получалось вот это делать или вот это делать? Он мне сказал такую интересную вещь, он сказал, что бы я ни пытался делать, ну, как бы, против моего уровня, у меня всегда не получалось по какой-то причине. То там свет вырубило на самом главном там мероприятии, то что-то не хватило там каких-то там лекарственных трав, недостаточно было. В общем, короче, то есть он говорит, что вот как бы я делаю какие-то вещи, да, которые помогают там людям, да, и вот на этом у меня есть зеленый свет. А когда я начинаю прыгать выше своей головы, то каким-то образом вот, ну, жизнь, сама по себе жизнь, она меня не пускает выше. И это о чем говорит? Это говорит о том, что для того, чтобы достичь какого-то реального духовного уровня, мы должны накопить некие заслуги, некое благочестие, чтобы нам что-то было открыто, что-то было положено. Ну, пример очень простой – это свободная энергия. Вот сейчас там Чикумбуцу в Африке такой, можете посмотреть, чувак. Он прям показал такую коробочку, вставляешь в автомобиль, и он питает этот автомобиль. То есть маленький чемоданчик, и он говорит, что он превращает радиоволны в электричество. Ну, это логично, потому что ты радио, что такое радиоволны? Это эфир. Он просто сделал преобразователь эфира в электричество. И, в принципе, таких уже... Его там стреляли уже там, с 17-го года, его все пытаются стрелять. Ну, вот он там в Америку привез машину на водороде, ее там у него угнали, отняли. В общем, короче, естественно, вы же понимаете, такие бабки там, это нефть, власть, кто это отдаст в этом мире? Поэтому вот Чикумбуцу там гоняют, как обезьяны по Африке. А он уже давно это все придумал. И, ну, я извиняюсь за выражение, я не расист, но если нигеры в Африке, ну, нигер, да, то есть человек, он, то есть нельзя сказать, что там черные люди какие-то примитивные, тупые, нет. Мы просто понимаем, что человек, который мыслил неформально, потому что, как говорится, necessity, mother of inventions, то есть мать всех изобретений, это необходимость. Почему я говорю, что там, вот на Украине там будут прорывные технологии, почему-то, что холодно, хочется топить. Поэтому там люди думают, там, отработанное масло, там, всякие там, придумывают технологии. Вот ты сидишь там, у тебя все есть там жачка, там, срачка, и ты еще там получаешь какую-нибудь там работу, тупо там языком клеишь конверты, что ты будешь думать, никаких у тебя изобретений не будет. Поэтому, как говорится, художник, изобретатель должен быть голодным, у него должна быть какая-то потребность, да, там, у простого африканского парня была какая потребность, ну, сделать бесконечную батарейку, ну, он ее сделал, то есть, и он... Интересно, так же, как Рамануджан, математик, этот Чикумбуцу, он сказал, что я ничего не придумал вот так вот методом каких-то, у меня не было лаборатории, я не занимался эмпирическим исследованием физики, я просто молился Богу, и мне Бог ответил. Ну вот, прикольно, да? То есть Бог мне просто ответил, мне показал, куда, что, к чему прикрутить, чтобы у меня было бесплатное электричество. Посмотрите, в Африке этот Чикумбуцу, вот, весь интернет забит, ну вот. Но у меня даже есть его там телефон, у меня там один блогер знакомый с Украины, который всю эту энергетику осматривает. Он мне прислал его, вернее, он прислал мне этот ролик, он сделал этот ролик, а я ему прислал прямо телефон. Я говорю, вот, позвони этому чуваку в Африку, может, он тебе даст интервью, потому что он же понимает, что чем больше он распространит информацию про свое изобретение, тем дольше он проживет, потому что как бы, ну, чем больше о нем будет. Я вообще на его месте выкинул бы всем бесплатные чертежи. Объясню, почему. Потому что, ну, тебе одному не дадут это сделать. А вот если это сделать достоянием, чтобы каждый Вася мог в гараже эту штуку сделать, вот так и произойдет революция, да. Просто нужно там через кучу аккаунтов распросать эту инфу сразу же по интернете. Понятно, ее там будут банить, удалять. Но это первое. Второе еще есть одна такая проблема. Это тупость и аморфность людей. Вот сегодня я поставил ролик, посмотрели, да, там это мне прислала Рома, ролик замечательный, про то, как спрашивают людей, вы хотите быть счастливыми? Ну, понятно, что они боятся там этого журналиста. Ну, ответ очень простой. Никто даже не говорит, а что, каким методом, а сколько стоит? Они говорят, все, пошел нафиг. Нет, нет, у нас нет времени на счастье. То есть вот это вот показание того, что люди, они сами перекрывают себе все возможности. И вот это ужасная вещь. Я на самом деле смотрю и думаю, какая, господи, какая же тупизная обусловленность есть, когда человек сам себе перекрывает все возможности. Там, типа, я живу в Питере, солнца не существует. А откуда свет из облаков? О, ну, не знаю, не хочу знать. Вот, а я как раз верующий, я верю во все. И я не верю не просто как дурачок, знаете, я верю в то, что если это есть в писаниях, если там эфир описан в шастрах, если сказано, что три элемента увидеть можно, а два элемента воздух и эфир увидеть очень сложно, и мы понимаем, как сказал американский прокурор, нужно смотреть мотивацию, да, почему от нас прячут это бесплатное электричество, почему от нас прячут там все это медицину и так далее. Ну вот, только для того, чтобы сделать нас рабами. Но мы и есть рабы по своей природе. Нужно понимать, что мы как бы бараны, от которых прячутся еще какие-то там супертравы. Да? Если бы мы не были баранами, мы бы искали, мы бы коммуницировали, мы бы там жили духовно. Но это понимание, что никто особо это делать не хочет. То есть я сегодня слушал одного интересного человека, который сказал такую классную вообще идею. Эта идея звучит примерно так. Он говорит о том, что я не верю в веру без покаяния, а я не верю в покаяние без трансформации, а не верю в трансформацию без изменения мышления, сознания и действий. Он говорит, что сначала нужно, описал некую цепочку, по которой человек продвинут и действует. Ну вот, как он живет. Вы помните, как Кришна говорит в Бхагавад-гите, как продвинутые мистики живут, о чем они говорят, что они там типа едят. Да, почему? Потому что человек, которого затронула истина, он должен каким-то образом по-другому мыслить, по-другому действовать, да, там, совершать какие-то другие действия. И вот то, что мы делали там, на фестивале, там, какие-то храмы, события, нам все говорят, что это невозможно, там, это невозможно, то невозможно. Там фулдом невозможно, вегетарианские кафе невозможно. И сейчас ты уже смотришь, там 10 лет тому назад что-то было невозможно, а сейчас это уже в рамках нормального. Понимаете, да? То есть, причем мир, потому что очень быстро прогрессирует. И мы всегда делаем что-то немножко раньше своего времени. Мы идем немножко впереди своего времени. И нам, естественно, все, как говорится, олени говорят, что это невозможно. Или там, ой, а мне не хочется, а мне это не нужно. И так далее. Но я думаю, что когда у тебя меняется мышление, у тебя меняется сознание. Вот я приехал в Солт-Лейк-Сити, я помню, там, наверное, лет 7-8, я уговаривал, значит, в Солт-Лейке продавалось женский клуб за 400 тысяч долларов. Там было две квартиры, огромная, можно сказать, в стиле, наверное, тибетского, непальского храма, очень интересное здание прямо в центре города за 400 штук. Я помню, уговаривал их преданно, даже сделал презентацию, ходил на эту презентацию, встречался, говорит, давайте купим, сделаем. В результате закончилось тем, что сейчас это здание стоит уже 3 миллиона долларов или 4. Да, то есть оно выросло буквально. Я и так понимал, что это уникально, за 400 штук баксов такой не купишь нигде. А в Солт-Лейке это можно было сделать. И почему? Я увидел эти возможности, но другие преданные эти возможности не увидели. И они сказали, проповедовать, зачем нам это здание в центре города? Можно и кафе открыть вегетарианское, тут можно и театр, и фулдом поставить, сюда вообще к нам весь город придет. Нет. И вот я приехал когда в Солт-Лейк, и вот там Рупа, он там за 3 копейки, там за 3 дня собрал там 40 человек на мою лекцию. Понимаете, 40 человек приперлось. А представляете, было бы у нас такое здание там с творческими возможностями. Каждый день бы приходили люди, если бы кто-то окармливал духовно, если бы им дать какое-то духовное занятие. А духовное занятие очень простое. Киртана, медитация, духовное песнопение, духовное общение. Людям нужно это. Но, понимаете, все самое страшное, это упирается в людей, которые сопротивляются этому. И я понимаю такую вещь, что люди на самом деле... им нужны какие-то местечковые вот это вот, ну, жопа, как вам сказать, жопа сокрывания, вот там, ну, вот присосаться к деньгам, или там, или покой какой-то, и все это настолько иллюзорно, настолько, честно говоря, даже противно смотреть на этих людей, и ты понимаешь, что ты, в принципе, сам постепенно тоже таким становишься. И вот чтобы таким не становиться, нужно общение с такими, как бы, ну, умными людьми, которые идут и продвигают сознание Кришны. И они понимают, что нужно говорить о Кришне, нужно петь о Кришне, нужно прославлять Кришну. И вот на самом деле, где бы я ни был в Индии, начинаешь людям проповедовать, они просто пробуждаются. Ну вот, но их надо поддерживать. Вот я не знаю, на самом деле для этого нужно там мобильное приложение, то есть какие-то средства коммуникации, потому что сейчас такие возможности есть, но это нужно все выстраивать, это нужно делать. Я, честно говоря, моя проблема в том, что, и опять же, это не какая-то критика, это, скорее всего, констатация фактов, что те люди, которые находятся на местах, как правило, они гребут какую-то свою текучку, то есть они вот не видят больше какой-то картины. Это не критика, это говорит о том, что иногда нужно смотреть на вещи со стороны, чтобы дать этим как бы вещам возможность проявиться. Вот. И это очень важно. Вот я смотрю, что у меня даже телефон уже пишет, что у меня заканчивается интернет. Вот, посылает мне. Почему я это говорю? Потому что даже такие дни, как Шиваратри, даже такой день, как день явления Шивы, это же огромная возможность собрать людей. Это огромная возможность этих людей прокачать, потому что какие-то придут шиваиды, какие-то придут люди. В принципе, люди очень любят праздники. Обратите внимание, когда мы делали праздники, вот, ну, как бы, люди все, в принципе, идут на праздники. Вот устрой праздник, люди придут. Скажи, там что-то будет, какой-то смысл жизни, люди скажут, у нас смысл жизни, у меня нет времени. У нас смысл жизни, мне нужно деньги зарабатывать. Ну вот, ну скажи, слушайте, ну будет праздник, там что-то бесплатная жрачка, какой-то пирожок вы бесплатно получите, какое-то будет там благословение, вам какое-то там будет очищение грехов. Там они скажут, ну ладно, поперлись, ну что делать, ну пойдем сходим, ну пойдем просмотрим. Ну вот, вот такая вот ситуация. И это требует определенных усилий. Понимаете, вот если те, кто помнит, как мы делали эти фестивали, ну, это было в эпоху гласности, наверное, сейчас это уже как иллюзия, потому что, ну, там, в России и в Украине тоже уже такие законы, военное время, понимаете, там больше трех не собираться. Ну, вот, и то наши кришнаиты умудряются делать вот эти вот фестивали. А представьте, если бы нам не мешали делать эти все фестивали, да, если бы нам не подсирали эти подсируны, как бы вот проповедовать через средства массовой информации. Ну вот, но вы понимаете, что нужно ценить то, что было вот эти вот последние 20 там, лет, вот этой перестройки, когда еще мир делился, когда еще не пильнули эти там все ресурсы. Сейчас вот пильнули украинские ресурсы. Прямо украинцам сказали, ребята, вы что думали, вам бесплатно, что ли, помогали? А то украинцы думали, что мир помогает бесплатно. Они думали, что там типа бандитам пираты помогут бесплатно. Пираты никому бесплатно не помогают. Ну вот, они сейчас в шоке, что у них там на 150 лет сказали, ну все, за 150 лет теперь мы хотим половину и всего. Классно, да? То есть дайте нам половину и всего. Чувствуете, как вообще в мире весело все это происходит? И вот у нас с вами была возможность говорить о Кришне громко и совершенно. И сейчас, в принципе, она есть. А по большому счету нам особо глотки не заткнули, просто ну, формат изменился, там патриоты, там они, ну отдай жизнь, там иди умри там, за того или за третьего, там, за зеленого или там, за красного, или там, за белого, или за, там, за ботоксного, ну вот, да, то есть как бы ты должен умереть за кого-то там, а кому-то говорит, за миллион рублей умри, кто-то говорит, там умри за, там, то есть, ну, как бы, то есть каждого впаривает, за что он должен умереть. А мы с вами пытаемся жить духовной жизнью. И вот для того, чтобы нам жить духовной жизнью, нам нужно общение, нам нужно пробуждать людей. Это очень-очень важно. Пробуждать во всех формах. Вот у нас есть там клуб «Светлячок» — это светить, пробуждать. У нас есть там киртаны — светить, пробуждать. Вот там Хришикеша Махараджа отправили на Бали. Зачем? Светить, пробуждать людей. Да? Люди плохо пробуждаются, плохо светятся. Ну вот, но все равно их надо поджигать, знаете, хоть они сыроватые немножко, поджигать. Вот. И искать какие-то возможности каждый день говорить о Кришне. И удивительная вещь, вот я, знаете, пришел на ярмарку в Харидваре, и вся эта аюрведическая ярмарка собралась вокруг нас. Почему? Потому что организаторы этой ярмарки сделали ярмарку полное говно. Они заявили, что у них там куча крутых аюрведистов, а рекламы нормальной не сделали. Вот. А, прошу прощения, у меня просто есть такой ночной подкаст, 12 ночи, осталось еще несколько минут. Я подумал, что ну, нужно договорить, почему это важно сегодня, в день Господа Шивы, прославлять Господа Шивы, прославлять те возможности, которые нам Господь дал, да, бхакти. Ну, часть нашей жизни мы потратили, на самом деле, на проповедь. Но нужно понимать, что в первую очередь, может, нас не особо кто там услышал мир, но вот сколько мы там не проповедовали, мы сами хотя бы услышали себя. И сами поняли для себя, насколько это важно, ценно, и насколько вот это сознание Кришны, оно может трансформировать живых существ. И поэтому не думайте, что я там критикую человечество или людей. Мне печально жалко, я даже на себя смотрю, иногда думаю, с вами, как мелко ты пал вот, в такие великие какие-то вещи, а думаешь о каких-то местечковых вещах. Ну, честно говоря, приходится думать о каких-то местечковых вещах, потому что есть такое понятие, как ресурсы. И ну, ресурсы – это же такая вещь, которую ну, как бы люди пытаются под себя поджать. Это везде, там, среди людей. Почему? Потому что ну, так устроен в этом мире человек, и, как я уже говорил, его такая низшая природа, это как там, Иуда, он, в принципе, ну, как бы и хорошо к Иисусу относился, но предложили такие деньги, как бы грех было не продать. Вот, просто всегда, как бы, Иуда – это цена Иисуса. А продается же не Иисус. Иисус – это что такое? Товар субъективный. Продается понимание своей перспективы. Подумал, ну, бляха-муха, был бы там пару серебряников, но, наверное, я бы не стал вписываться. Но тут уже 30 серебряников. Я могу такое вообще с ними сделать. Я буду настолько... А потом он повесился. Почему? Потому что ну, не выдержала душа поэта. Скорее, конечно, всего его повесили, потому что с такими деньгами он мог бы ну, пожить, как говорится, у него уже процесс ломки прошел до процесса продажи. Поэтому я не верю, что там Иуда повесился, там совесть его заела. Я думаю, что в том мире и с теми деньгами, за которые предложили за Иисуса, он уже четко все понимал, как он будет наслаждаться этим миром. Да, повесили его просто, ну, как убрали свидетеля. Мы сейчас не про это говорим. Мы не говорим про, даже если там его задела совесть, мы просто говорим о том, что каждый человек, он имеет какую-то свою перспективу, он ищет какую-то перспективу, ему нужна какая-то перспектива, он рисует себе какую-то такую мутную картинку. Но вот когда я развеивал своего родственника, дядю Юру, я понимал, что, ну, что так же кто-то развеет и меня, наверное. И я подумал, Господи, как повезло моему дяде Юре, что вот мы его развеиваем в 5 местах Индии, там, в Харидваре, в там, Брахмапутре, там, на Сангаме, вот сейчас его Юрий Юрьевич развеивает. Смешение трех священных рек. Потом там его развеет в Пушкаре, в Риндаване мы уже организовали там пир, там 350 вайшнавов накормят в его честь в Радха-Тамадаре. Я подумал, как повезло дядя Юре, елки-палки. Да, он же такой нам помогал тоже, был классный, но неужели как бы, вот, ну, в принципе, вот везет мне так, как Юричу, что меня там кто-то развеет, там, вот там, не знаю, мой сын вряд ли, мой сын пойдет меня развеивать, а может и развеет, хер его знает. Ну вот, но я бы точно не хотел, чтобы меня закапывали, ну вот однозначно. Я бы хотел, чтобы меня тоже развеяли как можно там по всем этим самым, по всем местам Индии, чтобы прорасти там травой какой-нибудь там, муровой, с обретением. Ну вот, не только для червей, но еще просто стать пылью, прахом, ветром, ну вот, да, чтобы вот это вот бренное туловище, оно было просто уничтожено, но если какая-то капелька моего я соприкоснется с чем-то божественным, да, там, И вот очень классно, когда я смотрел на прах дяди Юры, я понимал, что бляха-муха, ему же очень повезло. Ну, кого вот так вот развеивали из кришнаитов? Да, наверное, нет. Ну вот, и у него тоже там сын, дочка, но нифига, они уже делят наследство. Они уже там типа, давай, там папа дом оставил, там давай бабки туда-сюда, там, эй, how much? Ну вот, и только Юрич, так сказать, поехал папу, скажем так, хоронить. Но Юричу посчастливилось, что мой брат, да, и я ему сказал, братан, ну давай вот так, давай вот так, давай. Он бы тоже сделал бы без меня, но так получилось, что мы сами не знали, что мы окажемся в Асаме, мы сами не знали очень многие вещи. То есть есть некая спонтанность, есть некий поток, в котором мы находимся, и в этом потоке мы плывем, и этот поток проявляет себя. К чему я это все вам говорю? К тому, что сегодня ночь Господа Шивы. Я помню, как прошлые Шивараты, я был на Бали, я поехал за подношениями. Причем такая штука, на Бали много наших кришнаитов, но никто не сказал, Аванут Махарадж, вот вам мой дом, живите. А просто какой-то исконовский кришнаит, а он не какой-то. Он сейчас живет во Вриндаване. Он просто был бизнесменом. Он до встречи со мной думал, что он и будет бизнесменом. Ну вот. Он услышал, а, саньяси, Аванут Махарадж. А у него... Он снимал на Бали большую виллу, и у него там внизу жила дочка, там жена, ну вот такая достаточно материалистическая женщина, очень хорошая, но такая явно не Хари Кришна сходу. А он такой вот в Хари Кришна попал, но он такой тоже бизнесмен, как бы еще такой, ну, не инициирован. На программу. Я приглашаю вас на программу, а вообще-то вы можете у меня остаться и жить сколько вам надо. Я подумал, бляха-муха, вот я побывал на этом фестивале, в театре, ну, пожил там несколько дней в лесу, на Бали. Думаю, ну, что-то надо немножко прийти в себя. А тут мне дают, он говорит, вот, пожалуйста, живите сколько хотите, и мы вам еще будем приглашать преданных на проповедь. Я сказал, ну, классно, да, никто из наших кришна... У нас там есть одни кришнаиты, там йогой наши занимаются, другие там рестораны открывают. Ну, вот. Но никто из них не догадался. Гурудев приехал, надо что-то ему сделать, какую-то программу. И там пообщаться, послушать что-то. Ну, вот. А вот это... И, похоже, что я уже выработал свой этот самый интернет. Ну вот, и я подумал, господи, прикольно. То есть я ни на что не ожидал, но ни с того ни с сего у меня появился мотоцикл и появилась точка на Бали, где я могу жить и проповедовать. Ну вот, и я ездил каждый день там туда-сюда, с этими встречался, с другими встречался. Ну вот, со всеми общался на сознании Кришны. И мне все говорят, где ты живешь? Я говорю, да вот меня знакомые приютили. Все такие, о, классно. Вот, я говорю, хотите, приезжайте, там через пару дней будет программа. И народ так приезжал, да. Вот, и в этот момент был Шиваратри, я ему сказал, слушай, Шиваратри, это очень важное время, давай-ка, типа, организуем Шиваратри. Он сказал, все хорошо. Я говорю, ну, я заеду в магазин, куплю подношения, куплю фруктов, ну, мне тоже хотелось как-то поучаствовать, как бы, в празднике жизни. И я поехал ночью уже, возвращался, ну, как всегда, начался дождь, ураган, Шиваратри, я заехал в какую-то местную лавку, купил кучу сумок с фруктами, нагрузил ее на мотоцикл на свой, и в это время мой iPad залило водой. Кстати, мой iPad вот умер тоже в Асаме, тоже на Шиваратри. У меня что-то с iPad, смерть на Шиваратри. Вот. И... А почему у меня iPad умер? Потому что он еще, по милости Шивы, еще год прожил. Вот. И, кстати, у меня залило iPad, залило зарядку, все залило, ничего не работает. А я ездил по навигатору. Если кто-то был на Бали, он понимает, что там вот эти деревни, эти улицы асфальтовые, ну, то есть эти деревни очень похожи одна на другую. Куда повернуть? Я не помню, нифига не помню. Я не помню, где я живу. И вот я сижу на Шиваратри и думаю, ну, значит, придется тогда ночь где-нибудь в храме Шивы просидеть, а там как-нибудь с утра будем, ну, будем разбираться, будем искать. Потому что я не знаю, где я живу. У меня нет адреса, ничего. У меня есть только точка на моем айпаде, а мой айпад залил водой. То есть он глючит, еще и не заряжается. И как вы думаете, я в таком состоянии сидел, 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 потом подумал, ну ладно, попробую ехать. Дождик вроде спал, а был такой ливень. А там, знаете, когда ливень течет, там, ну, ты еще в этом полиэтиленовом мешке в таком, вообще невозможно ничего видеть. И я поехал по наитию. Представляете, вдруг я ни с того ни с сего понимаю, что я приехал домой. Причем я опять чуть мимо дома не проехал. Я понимаю, что... потому что там был какой-то флаг рядом с домом, который я запомнил. И вдруг я думаю, это же знакомый флаг. Бляха-муха. А вот я там где-то 500-800 метров. Ну и как я повернул туда? Я не знаю. Я знаю только, что Господь шил. И вот я уже прихожу поздно, и там сидят преданные. А дождь, и вот небольшая, там может быть человек там 10, наверное. И мы провели это Шиваратри, и потом на следующее утро я стал слушать Шивы Пурану, полный преисполненный благодати. А был такой дождь, я отсыпался, лежал, слушал эту Шиву Пурану. И, в общем-то, в итоге я понял такую вещь, что Вселенная, она меня не оставит. Я понял такую вещь, что Вселенная, она меня не оставит. И вот все, что происходит сейчас со мной, это как бы зов Вселенной. Понимаете, да, я не планировал там ехать в Ассам, я не планировал ехать там, ну, как бы даже не планировал смерть своего дяди, да, то есть он умер сам по себе за чашкой чая, за чашкой кофе с утра, там, месяц назад, 1 числа. Ну вот. И я ничего не планировал, но я понимаю такую вещь, что ты, когда ты отдаешься некому божественному космическому потоку, этот космический поток, он сам тебя понесет. Он сам тебя вынесет в какую-то реальность. Ну вот, и в этой реальности, ну, как бы для тебя есть все. Для тебя есть друзья, там, необходимые средства, там, ну, все необходимое. И вот ты можешь думать там, что что-то, но на самом деле нужно понимать такую вещь, что как бы Вселенная, она типа позаботится, она тебе даст ровно столько, сколько тебе нужно. Ну вот. А лишнее, оно как бы отпадет. И я вот понимаю, в своей жизни как бы ну, не было чего-то лишнего. Я на самом деле почти все свои средства, которые зарабатывал как-то там в наших проектах, почти все, ну не почти, а все средства я тратил на там какие-то храмы, фестивали, приезд учителей. Ну вот. И я понимаю, что, может быть, где-то в какой-то степени это очистило мое сознание. Вот очень важно понять, что ягия, вот эта ягия, она очистила мое сознание, дала мне более другое, более глубокое понимание вот этого своего эгоизма во Вселенной. И вот сейчас я удивительным образом понимаю, что стоит только предаться не собственному уму больному, а вот потоку, все становится гармонично. Да? Кстати, я еду на остров завтра, на остров Манчжурия, где находятся древние вайшнавские монастыри, и это 7 часов ехать на поезде в горы Асама. И там маленький-маленький аэропорт, с которого я потом улетаю в Калькутту. Бляха-муха, да я даже не мог себе представить, что я где-то буду там. А здесь вот в Асаме мы поехали в деревню этих тантриков, черных магов, которые в свое время убили 100-тысячную армию Арунзета. И там, кстати, в этой деревне прямо огромное количество гиппопотамов, этих носорогов. Они прямо там плавают, и прямо как коровы, да, дикие гиппопотамы там живут. Когда приезжают люди со всей Индии посмотреть на гиппопотамов. И, в общем-то, ну, а мы совершенно не планировали это. Мы поехали там в одно место, в другое место. Потом я говорю, слушайте, ну, здесь какая-то вот есть тантрическая деревня. Там есть музей черной магии. Я говорю, съездим, посмотрим, что это такое. Я слышал про это. Ну, вот. То есть, понимаете, да, совершенно невероятные вещи проявляются то, когда ты находишься в божественном потоке. И вот прошлое Шиваратри... мы встретили удивительным образом. И я надеюсь, что для вас, для всех, это Шиваратри тоже пройдет, что каждый из вас, он будет молиться Господу Шиве, и он сможет переосознать какие-то вот эти вот иллюзорные свои цели местечковые. Да, вот у меня такая-то местечковая цель. Вот, она такая, ну, как вы понимаете, там, эгоистическая. Слушай, Господь Шива, освободи меня от этого. Это же ничего не стоит, ты же повелитель Майя. Вот почему я такой дурак, почему я вот так вот живу такими какими-то, ну, эгоистическими маленькими мыслями, и у меня вот все такое очень, ну, как бы все такое очень камерно нацеленное на мое больное эго. Ну вот. И Господь Шива может сказать, ну ладно, давайте дам немножко космического вселенского сознания, чтобы ты чуть понял, что все связано с Кришной, что все связано с преданными, все связано с твоим потенциалом служения, все связано с твоими возможностями, да, которыми ты не пользуешься. Да? Но вот смотри, это все есть, это все есть, это все для тебя. Бессмертие, красота, гармония, бхакти, любовь. Но ты должен в это поверить. Ты должен, как я уже говорил, не просто об этом говорить, а ты должен об этом думать и действовать соответственно. Да? Не просто можешь там, знаешь, такой Васька слушает, да ест, типа, ну, классно, классно, Харе Кришна, это классно, но сало-то вот оно здесь, оно ощутимое, оно в кармане. Вот, а вот на сало же можно положиться. Да нет, ребята, на сало невозможно положиться. Кто из тех людей, которые погибли в Первую, во Вторую мировую войну? Там же было огромное количество людей, у которых были бабки. Они их закопали, даже не смогли раскопать. А вы что думаете? Там люди какие-то думали, куда я побегу, где я буду прятаться? Ничего подобного. Немцы окружили деревню и всех сожгли. Ну вот, там, кто бежал, всех постреляли. И при этом спаслись, может быть, какие-то совершенно люди, которые даже, ну, как бы и не планировали спастись. Поэтому судьбы мира, они на самом деле, вот сейчас смотришь на этот вот спектакль, там, Украина, Россия, Трамп, ну вот, и ты просто там вот, Израиль, и ты понимаешь, в принципе, что вот какой-то дурак сейчас может просто вырвать чеку вот, из атомной бомбы, и может в любой момент начаться такой замес, что ты, как говорится, даже в этом, Авадут Махарадж даже в своих конспирологических книжках такой не напишет, потому что уже не для кого будет писать. Вот. С одной стороны. Поэтому садпучмилека все возможно. Но с другой стороны, почему-то есть вера в то, что происходит сейчас, хотя это нелепо, но а как по-другому пробудить вот этих людей спящих? Как самому пробудиться? Понимаете, да? Как пробудить спящих людей? Как проснуться от иллюзорного сна? Как освободиться от вот этого огромного количества тараканов, которые мы запустили в свое сознание? Это не так же просто, да? Мама моя, дурак моя. И вот поэтому мы говорим, Господь Шива, да? Господь Шива, его день сегодня, Шиваратри. И мы поклоняемся ему как вайшнавы, мы просим его о милости. Хотя, в принципе, как говорится, он и так все понимает прекрасно, ему не нужно там 10 раз говорить. Он просто ждет, пока мы... Избушка, повернись Господу лицом. А для этого, ну, должна быть некая трансформация, некое сознание измениться. И да, у нас будут определенные экзамены. И какие-то экзамены, я уверен, что мы не сдадим. Но останемся на второй, на третий год. Это не страшно. Важен сам процесс. Процесс трансформации, процесс сознания Кришны. И в этом процессе, как говорит Гуру Махарадж, нужно отдать уши Вайшнавам, нужно отдать священным писаниям и Господу свои уши. Потому что через уши Господь заберет наше сердце, через слушание, через воспевание, через общение. Да? Не сразу, постепенно, как бы мы хронически больные, мы не такие какие-то там суперпросветленные личности. Но даже для суперпросветленных личностей, таких как Махарадж Парикшит и других, были сложные испытания в жизни. Они, понимаете, как бы, то есть, когда Господь дает какие-то испытания, нужно понимать, что это делается для того, чтобы мы пошли ускоренную программу духовного просветления. Потому что если нам не давать никакие испытания, мы можем залипать в этих вселенных миллионы жизней. Но если Господь видит, что как бы, нам нужно немножко помочь, он может дать нам такого очень сложного божественного пинка между жизнью и смертью. И с какой-то точки зрения мы можем сказать, это ужасно, потерять всю память физическую. А с другой стороны, как бы, только животное может думать о том, что оно туловище. И об этом говорят нам веды. Поэтому мы всегда должны помнить, что мы не есть это туловище. И не есть все, что с этим туловищем связано. Да? Вот там есть материалисты, которые хотят в этом туловище долго жить, наслаждаться, там, иметь бабки, передавать их по наследству, там, передавать по наследству эту власть. Но на самом деле это не будет проклятие, потому что ну, как бы, мы понимаем, что эти живые существа они присутствуют в иллюзии, в страхе. И поэтому, хоть кажется, что они управляют миром, на самом деле они ничем не управляют, они сами находятся под влиянием страха, иллюзии. И поэтому сказано в Писании, что из-под влияния Шивы и Майи невозможно выйти. Только Господь Кришна может нас выпустить из-под этого влияния. Ну вот, ребята, у меня уже 12 часов 3 минуты, а в 6:30 утра у меня поезд в это место, 7 часов на этот остров Манчжурия. На этом острове Манчжурия находится Садхи, древние монастыри, и в каждом монастыре есть свои как бы определенные фишки. Какие-то монастыри, они делают театральные маски, то есть там прикольная фишка, что древние вайшнавы в свое время, они как бы прокачали музыку, культуру, театр, а это вообще как бы, ну вот, ну в те времена, кстати, там посмотреть на Кришну Лила в театр, это бомба. Я помню, как у нас был театр тоже наш вайшнавский. Ну вот, и вот интересно посмотреть на эти древние вайшнавские садхи, которые существуют. У них, кстати, тоже очень интересные мриданги, у них много интересных музыкальных инструментов. Ну вот, ну, поедем, посмотрим, потому что здесь столица, как говорится, столица тоже классная, но едем как бы в чащу, в глубину, посмотреть эту аутентичную культуру, что от нее осталось, а как она до сегодня существует. Ну вот, и это будет, наверное, такой как бы интересный, снимем такой репортаж. Никогда не был в Асаме, всегда слышал об этом много лет. Но вот, знаете, как бы попала такая возможность, и надо ее использовать. И там где-то до понедельника мы побудем, и оттуда уже через Калькутту на самолете, через джунгли полетим в Ахмедабад. Там уже, как говорится, и до Вриндавана рукой подать. Ну вот, там небольшие в группе Калинди выставляют видосы, где мы там с Юрием Юрьевичем развеиваем нашего великого предка, дядю Юру, где там какие-то небольшие мои комментарии про разные святые места. Но это пока еще такая не смонтированные видосы, постараемся их смонтировать, но как бы, надеюсь, вот Васудха, она очень хорошо прокачалась, очень классно снимает. Но все равно с ней надо немножко поработать, потому что ну, как бы, есть детализация, а теперь же концептуализация. То есть одно дело, например, научиться классно снимать, а другое дело с помощью языка камеры рассказывать историю. Это такая отдельная еще штука, этому надо учиться. И вы помните, да, что у Тарантино, я рассказывал, была одна женщина, которая все резала его фильмы. То есть это великое искусство, на самом деле, монтаж, рассказ с помощью камеры, без слов рассказать историю. И поэтому я считаю, что вот наша, скажем так, способность снимать очень яркий, красивый духовный материал в Индии, это целая бомба, к которой мы должны идти, потому что этот материал дает нам возможность рассказывать людям очень глубокую историю. Да? История, которая подтверждена многими артефактами, которая подтверждена многими реалиями. Эту историю мы хотим рассказать очень глубоко, интересно и осознанно. Вот. Вот такие вот вещи я вам хотел сказать. Ну, как я уже говорил, никогда не ожидал, что судьба меня именно вот туда так забросит. Но, как я уже сказал, что предаться потоку судьбы – это предаться сознанию Кришны. Но тут мы должны как бы отпустить лямки нашего парашюта и понимать, что мы летим как бы в батут, да? Космический батут. А нам кажется, что мы парашютом управляем, а на самом деле мы в свободном потении времени и пространства. И вот попасть в этот божественный батут – это значит совершенно другой принцип прыжка. Принцип прыжка. Вот, я поставлю этот, может быть, видео «Прыжок без парашюта». Это мой знакомый Витос там тоже участвовал. Как мужик там прыгал без парашюта, ну, профессионал, да, в сетку. Но смысл какой? Как бы, либо ты летишь на парашюте, либо ты летишь без парашюта. Но тогда ты должен довериться Господу. Джай Шилгуру Махарадж, Ки Джай Ши Шиварати, Ки Джай. Хара-хара Махадев, Ки Джай, Гоур Примананде, Хари Хари Бог.